Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 9 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, давно мы не путешествовали. Пришло время куда-нибудь отправиться. Знаете, куда я хочу?
Куда?
Салям...
В Сочи?
Нет.
Салям алейкум, хочешь салям
сказать? Салям алейкум, да. Саламат из Дарма. Мы алейкум, едем
салам.
В Узбекистан. Или по-русски в Узбекистан. И вы только что
ты
слышали...
Ты подготовился,
кстати, смотрю. Боже мой. Конечно. Я рад приветствовать сегодняшнюю нашу гостью. Она у нас стала в последнее время редкий гость, но редко да метко. Руководитель службы информации радиостанции «Говорит Москва» Анна Соловьева. Анна, добрый день.
Всем привет.
Привет, привет, привет. Анна.
Анна, мне первый вопрос.
Ты знаешь, вот это вот твоя ремарка про то, что я редкий гость, это она интересна.
Нет,
да.
Гость ты редкий.
Я думаю, это как-то осмыслить.
Я имею в виду, ты как гость стала редко приходить. Я сколько тебя не зовем, ты это как-то занята.
У тебя находятся какие-то дела.
А вы зовете меня просто?
Конечно. Да. Скажи, пожалуйста, ты вообще любительница путешествий. Ты много путешествуешь, много где была. Почему такой выбор Узбекистан?
Причем не вот, в первый раз ты туда поехала.
Да. Ты уже
ирония чувствуется в вашем вопросе. Ирония.
Отвечайте.
Нет, ни разу.
Макс какой-то сегодня доминантный.
Да вообще
день такой, может быть.
Деспот. Открою тебе секрет, это еще нет.
А, это еще нет,
это лайт-версия, да.
Ну почему, а почему бы и нет?
Ну в смысле, ты уже везде побывала, и тебе захотелось посмотреть.
Ну конечно же, я не везде побывала. Я думаю, что как путешественник, Максим, ты намного опытнее меня.
Да ладно.
Да 100%.
Я за последние 5 лет побывал-то мало.
А почему мы берем последний отрезок, вот этот в 5 лет, вот эта пятилетка, да, если брать всю твою жизнь? Ты много где бывал? Нет, я нормальный путешественник, я не могу сказать, что я какой-то суперопытный путешественник, наверное, такой же, как все. Узбекистан последнее время на пике, как вы заметили, да?
Да.
Ну а почему бы нет? Это древняя культура. Там есть что посмотреть, там много исторических памятников.
Есть что поесть.
Есть что поесть.
Это главное, я считаю.
Что да, очень немаловажно.
Да, это немаловажно. И цена для нас, да, для россиян, вполне приемлемая. То есть много факторов, и все это складывается.
Виза не нужна.
Виза не нужна. Говорят по-русски все.
Да.
Это все очень
языкового
удобно.
Языкового барьера
это...
нет.
Языкового барьера нет. Узбеки очень радушные, очень гостеприимные. Почему бы и не поехать в Узбекистан?
Сколько стоил билет на самолет?
Я не могу тебе, Марин, сказать. Вот понимаете, вот эти ваши вопросы. Сколько стоило?
Ну, примерно.
Я не знаю, потому что я покупала за мили.
Угу.
Я покупала...
Так мы узнали, что ты на самом деле много путешествуешь.
Да,
Макс был прав.
Я покупала билет за мили, и поэтому мне это обошлось в какую-то лайтовую сумму, там порядка 11 тысяч, по-моему, я заплатила за билет туда-обратно. Это Аэрофлот.
Билет Москва-Ташкент туда и обратно в среднем от 11 до 14 тысяч рублей.
Это я не знаю, какие авиакомпании, я летала Аэрофлотом.
Здесь есть Узбек Аэрвейс,
Уральский. Да, узбеки летают, по-моему, они в Домодедово летают.
Уральские авиалинии.
Все летают туда. Сейчас
это на 24 июня вот билет.
Что касается лета, да.
Слушайте, ну в июне 32 тысячи Аэрофлот.
Да, но это Аэрофлот. Но я же опять, я летала за мили. Поэтому мне обошлось
это. В одну сторону у меня 14 тысяч.
Логично, Максим.
Да. Ну, наверное, если вы будете покупать билеты заранее, сильно заранее. Мы покупали билеты на май. Улетели мы какого, по-моему... 30-го, что ли, апреля, да? Ну, что-то в этом роде. Первые майские, короче, мы забрали. А билеты мы покупали в декабре 24-го года. То есть вы, наверное, если будете покупать билеты приблизительно за полгода, за 5 месяцев, за 4, вы, возможно, их найдете за приемлемую цену. Если ты сейчас смотришь на июнь, ну, конечно, сейчас уже горячий сезон. Но что касается Узбекистана летом, друзья мои...
Там жарковато, мне кажется.
Там немножко... Да, там немножко, может быть, некомфортно в силу того, что температура выше 50 градусов. Понимается?
Потеплее, чем в Москве будет.
Потеплее, чем в Москве, да. Но это довольно тяжело. Несмотря на то, что воздух сухой, все равно это тяжело. Я хочу 50 градусов еще... особо не погуляешь. Да, да.
Я хочу сказать еще для путешественников, что в Узбекистан виза не нужна, но въезд по загранпаспорту. А по-российскому, например, как в Ереван или в Казахстан, в Алмату вы не въедете. Там нужен загранпаспорт.
Да, это я даже не пробовала, и билеты мы покупали сразу на загранпаспорта, поэтому такого эксперимента не было. А что касается вообще страны, да, Узбекистана. За одну поездку вряд ли вы все, конечно же, посмотрите, потому что там есть что посмотреть. Ну, это небольшая, конечно, страна, ну, по сравнению с Россией тем более, но все равно времени занимает много все эти переезды из одного конца в другой, а посмотреть там можно везде, да, у всех границ. Там Хива, с одной стороны, это на границе с Туркменией, там Ферганская долина, это уже совершенно другая страна. Поэтому Арал можно захватить.
С чего ты советуешь начинать, когда мы первый раз прилетаем?
Классика. Да. Я советую классику. Это Самарканд, это Бухара, это, наверное, Ташкент. Ну, как у вас сложится, да? Хотя, может быть, нет. Может быть, можно сделать так, как мы сделали в первый раз. Это мы поехали в Самарканд, в Хиву и в Бухару. Это вот этот мы как бы...
Круг.
Вот эту сторону, да, мы захватили, потому что если вы летите в Ташкент, то, может быть, вам уже стоит поехать в горы, да, недалеко от Ташкента, там 100 километров. Бурчмула, вот, например, посмотреть. Водохранилище там шикарное. Там хорошие отели. Всего 80-100 километров от Ташкента. Потому что если мы берем сам Ташкент, ну, откровенно говоря, смотреть там особо нечего.
Ну, денёк,
даже два много, потому что на второй день мы просто второй раз поехали на этот рынок, их центральный, знаменитый.
Зелёный, да, называется.
Да, знаменитый рынок, и просто там ели.
Мы о нем сейчас поговорим.
Что же там плохого? На два дня я там задержалась.
Я просто хочу сказать, что Ташкент очень сильно пострадал во время землетрясения в начале 60-х годов.
60-е годы, да, его отстраивали.
Весь Советский Союз, и поэтому очень типичная советская архитектура.
Она не всегда типичная, на самом деле, Максим. Вот, она скорее атипичная, потому что там молодые архитекторы участвовали
в конкурсе.
Да.
В строительстве.
В строительстве. И поэтому там есть всякие экспериментальные дома, и поэтому многие архитекторы приезжают просто на это посмотреть. Хотя не все сейчас уже в первозданном виде, в том состоянии, в котором было, но в целом все равно это интересно. В Ташкенте есть метро. Ну, такое, в принципе, советское метро. Проезд метро 19 рублей.
Батюш.
По нашим деньгам, да, у них сумма, по нашим деньгам это 19 рублей. Но мы сели вот сейчас в Ташкенте в метро и пожалели, потому что очень много людей.
Душно?
Город сейчас перенаселен. Душно, очень много людей. Да. Просто много людей в вагоне. Мы были прям вот...
Как в час пик Москвы,
да? Как в час пик Москвы. Угу. Учитывая, что в Узбекистане вообще, и в Ташкенте в частности, очень дешевое на наши деньги такси, и там есть Яндекс.Такси, то есть вы вот своим приложением туда приезжаете, Яндекс.Такси.
И все работает.
Ставите только желательно в способах оплаты наличные.
Угу.
Меняйте там деньги, да, покупаете эти суммы и расплачиваетесь. То есть там такси, как наш общественный транспорт.
А где лучше деньги поменять?
Деньги поменять, там стоят специальные, ну, там стоят просто банкоматы.
Но имеется в виду не в Москве, а можно и там поменять.
Конечно,
рубли.
Конечно, вы там везде поменяете. Рубли...
Наши карточки не работают.
С рублями нет, наши карточки не работают. Когда мы туда прилетели в первый раз 3 года назад, наши карточки МИР работали, потом усилили санкции, ввели санкции против платежной системы МИР. А сейчас платежная система МИР в Узбекистане, как и, собственно, во многих других странах СНГ, она не работает. Поэтому либо у вас есть какая-то карта, ну вот...
Другого платежного, да. Да, системы.
Если у вас есть какие-то карты там других стран, возможно. Или наличные, они все принимают наличные с большим удовольствием. Что касается рублей.
Да.
Мы рубли в эту поездку, вот в последнюю, менять не пытались. Возможно, это где-то можно делать в каком-то отделении банка, скорее всего. Но вот эти вот банкоматы, которые у них стоят везде, по всему городу, это не только в Ташкенте, это и в Бухаре тоже. А рубли они не принимают, они принимают доллары. Совершенно спокойно. То есть, если у вас есть доллары, и, кстати, господа, если у вас есть доллары старого образца, совершенно спокойно.
Теперь вы знаете, где их потратить.
Теперь вы знаете, где их потратить. С удовольствием их забирают в Узбекистане. Собственно, там вообще такой проблемы нет. Этой проблемы...
Нормальная конвертация.
Этой проблемы, по моему субъективному мнению, сейчас я выскажу, надуманной. Ну, да, будем откровенны. Ее там нет, и совершенно спокойно все эти зеленые доллары там принимают. То есть, если они у вас есть, вы можете их взять, и им будут там рады.
Аня, ты вначале сказала, что там говорят все по-русски, добродушные. А скажи, пожалуйста, там вот ты идешь, надписи дублируются на русском, ты поймешь, что это магазин, это банк?
Что касается надписей, да, ты всегда все поймешь, разумеется. Это вообще очень интересная история, потому что там такой фьюжн, знаете, смесь. Это очень интересно. То есть там что-то на латинице, но это русские названия. То есть это русский язык на латинице. Например, стоматология, написанная латиницей, и рядом же название на кириллице, тоже просто русское нормальное название, например, скидки, там, магазин цветов, то есть вот такой вот фьюжн, и что-то может быть еще и на узбекском, то есть это вот так вот все. Но русский как бы везде. Русский везде. Даже если он не на кириллице, то на латинице, но это все равно русский язык.
Сложно не понять.
Да, сложно не понять. Нет, там все
так. Стоматология.
Все поймешь. А еще интересный момент, поскольку это страна мусульманская, да, там ислам, с алкоголем там все не так легко и просто, если вы думаете, что вы приедете. И вот мы сейчас все отметим. Не особо вы отметите, но в каких-то ресторанах, конечно, вам наливают алкоголь. И алкоголь в ресторанах там не дешевый, имейте в виду. Алкоголь местный. И, ну, то есть, чтобы там упиться, у вас не получится, потому что, ну, видимо, это такая политика. Он довольно дорог. Алкоголь в супермаркетах там не продают. А алкоголь продают только в специализированных магазинах. Это можно посмотреть в поисковике, как они называются. Там есть какая-то сетка, их несколько. Они довольно небольшие, эти магазины. Вот там продают алкоголь. И выбор тоже не очень большой.
Но он дороже наверняка, выбор, да, чем обычно?
Ну, ты знаешь, местный алкоголь, местное вино мы покупали где-то по нашим деньгам, по-моему, по 800-900 рублей. Это недешево.
Ну, конечно.
Учитывая, что это местное вино узбекское.
Опытного путешественника. Либо мы там не употребляем алкоголь, либо...
Ну, лучше сильно не употреблять. Тем да. более, да, когда там женщины с алкоголем, это странно воспринимается.
Порисается немного, да. Либо с собой чуть-чуть не хватить, если очень хочется.
А это летели, уж вы решаете сами.
Да.
Мы не рекомендуем
дьюти-фри же?
Употреблять алкоголь.
Ну да, дьюти-фри можно.
А, можно в дьюти-фри приобрести.
Ну,
да,
если
можно.
Такая необходимость, извините, так трубы горят, то да. Ну, да. Вообще, в принципе, в ресторанах
я
там вам
почитал,
нет,
что
вина налит.
Можно до 1 литра на человека провозить в Узбекистан.
Да, Максим, имею в виду.
Ну, я обычно езжу с цистерной, с собой куда не еду, прихватываю. По поводу отеля я хотел тебя спросить. Вообще сервис отельный. Расскажи немножко.
Кондиционеры, все.
Все там чистенько, ценник.
Все нормально.
И про завтраки расскажи.
А что там завтраки? Что-то необычное?
Ну, они, в принципе, довольно обычные. Отели. Значит, все города, кроме Ташкента, не обладают сетками. То есть сеток вот этих привычных отельных там нет. Там небольшие отели, семейные в основном. Даже не в основном, а просто семейные. Прошу прощения, я постоянно кашляю, потому что я просто болела только что. Они семейные, все отели хорошие, национальный колорит там присутствует, естественно.
Ковры, вот это
ну,
вот
все. Они делают что-то, да. Иногда это какие-то даже бывшие исторические здания, вот старые, в которых они...
Да вы в Бухаре были в таком
размещают
отеле.
Размещают отели, да. В Бухаре мы были в таком отеле. И в прошлый раз, 3 года назад, мы тоже были в такого плана отеле. Все отели у них вот такие вот семейные, имеют дворики. Ну, вот знаете, вот эти дворики.
Да-да-да.
В восточных странах, где стоят топчаны, где ты можешь...
Как веранды наши, да?
Ну, это не веранда.
Нет, это как патио такое.
Это, понимаешь, это естественно, потому что там очень жарко, и вот эти дворики, они создают прохладу.
Как
там
колодец.
Прохладу, там тень, да-да. Вот, там, как правило, стоят топчаны, но на этих топчанах, например, позавтракать, по моему мнению, не очень удобно, да, ты же там полулёжа как-то.
Или в позе лотоса надо сидеть, да.
Да,
или
не очень удобно, и столики такие маленькие. Это, да, это не очень удобно, поэтому у них, естественно, есть у всех места, где можно позавтракать. Да, абсолютно точно. Что касается завтраков, ну, обычно они делают
шведский стол,
да, но вот в этих вот как раз семейных отелях завтраки очень хорошие, они прям домашние. То есть это прям домашняя еда, очень вкусная. Компотик тебе там сделают. Прям натурально, без сахара. Отличный компотик. А, сырники.
Домашние.
Сырники домашние, замечательные. Вот в Бухаре были без муки. Это вкусно так, что просто вот реально можно съесть вилку.
А скажи, пожалуйста, все-таки страна такая жаркая. Кофе, чай попить можно?
Ну, чай наверняка постоянно пью, да. А вот что с кофе? А, да?
Ну, если вы живете, да, опять же, в отеле, конечно, у вас утром будет кофе.
А кофейни в городе, в городах видели?
Тейковый.
Не могу так сказать. Нет, есть, конечно, можно попить кофе. Смотрите, Узбекистан за последние годы стал сильно ориентирован на туристов. И вот, кстати, очень интересно сравнить, что было 3 года назад, когда мы приезжали в Узбекистан, и сейчас. Туристов стало намного больше. И это тоже надо учитывать, когда вы туда едете. То есть такой откровенной халявы уже не будет, потому что узбеки тоже не дураки, они смекнули, что, в принципе, это такая золотая
жила.
Можно
заработать, да.
Можно заработать. А Узбекистан сейчас активно продают на Западе, в Европе. А европейцы туда едут. И едут уже намного больше, чем 3 года назад, потому что вот мы сейчас, когда прилетели в Бухару, а прилетели мы именно в Бухару, прилетали, да? А в Бухару, кстати, вы можете прилететь. В Бухару, в Самарканд летают, в Ташкент. То есть не обязательно лететь именно в Ташкент. Можно лететь в эти города.
Мы поняли, да.
Мы как только туда приехали, да, мы увидели огромное количество туристических автобусов. То есть все, этого 3 года назад не было. То есть мы поняли, что все, у них жизнь удалась, туристов много. И отель, в который мы заселялись, там была целая гигантская группа итальянских туристов.
Перфекто.
Перфекто.
Итальянских.
Интересно.
И их очень много сейчас в Узбекистане. Именно итальянских туристов. Из чего я делаю вывод, что, судя по всему, Узбекистан очень сейчас хорошо продают в Италии. Видимо, вот что-то, не знаю, какие-то турфирмы, потому что прямо организованные группы, да, пошли мы завтракать, как только приехали, нас тут же повели на завтрак, и там только были итальянцы, бонжорно и все такое.
Синьора.
Да, да, все было, было прекрасно. Они выехали, и хозяин этого отеля, который общался, на самом деле, просто с каждым посетителем подходил, он сказал, что да, очень много у нас стало туристов. Он говорит, и с одной стороны, это может быть плохо, но с другой стороны, он говорит, это, конечно, хорошо, потому что вот у меня нет проблем. Мне просто написали, и я заселил отель сразу на несколько дней. Просто вся группа, она занимает полностью отель.
Кстати, для тех, кому интересна цена отеля, ну вот я смотрю Ташкент, по крайней мере, от 3000 в 3000 за ночь вы можете найти прекрасный отель, называется Нового бутик отель. 3 звезды.
Я не знаю, насколько он прекрасный.
Проблем не было с бронированием. Спокойно забронировали гостиницу.
Да, бронировать можно, опять же, если у вас есть такая возможность, вы можете бронировать через Booking. Он там работает. Деньги у вас снимать ни с чего не будут, потому что вы можете приехать и на месте заплатить наличными, которые они принимают спокойно. Они примут у вас деньги в местной валюте и в долларах точно так же. Вот за отель вы можете заплатить долларами, никаких вопросов не будет, они даже будут рады.
Они не говорят, что отелей не хватает, что они будут строить новые отели из-за того, что туристов много?
Не знаю, пока они не говорят, но знаете, какая была проблема в Бухаре? В Бухаре была проблема сесть поесть. Уже вот это уже началось.
Рестораны забиты.
Да, рестораны забиты, именно потому что организованные группы, они выкупают просто...
Слоты, да?
Да, они выкупают ресторан, например, пообедать или поужинать. И, соответственно, ты туда, когда звонишь, они говорят, вы знаете, мы, к сожалению... Ну, вот давайте вот в это время, если вы успеете, там, подбежите. Потому что у них просто все забито. И вечером, когда ты выходишь погулять по Бухаре, да, ты действительно просто не можешь даже сесть, попить чаю или там лимонад или что-то, потому что забито все туристами. Вот такая проблема. То есть 3 года назад этого не было. Вот такая метаморфоза.
Ну, будут расширяться, я думаю.
Я, кстати, нашел вот за 2600 еще отель.
Нет, максимум можно найти все, что угодно.
Да, конечно.
Там много вариантов, там есть сетки известные.
За неделю,
конечно. В Ташкенте есть все вот эти вот сетки, Хилтон, да, там Holiday Inn, там все это есть.
Ты сказала про горы, что из Ташкента можно съездить в горы. Ты еще упоминала, что там есть спорткомплекс, лыжный, вернее, горный комплекс.
Слушай, я об этом читала, честно тебе могу сказать.
Да, ты не была, но ты читала.
Я не была, я читала, и я бы, конечно, с удовольствием туда съездила.
Ну, и что будет, значит,
да, там причина. Построили хороший горнолыжный комплекс.
Вот,
о котором,
чуть-чуть расскажи.
О котором у нас мало кто знает, учитывая, что у нас сейчас с этим проблема зимой, у нас забиты тоже все наши горнолыжные спуски.
Красная даже. Поляна и
Красная Поляна, я уже молчу, это все. То есть это
даже можно не пытаться.
Это можно даже не пытаться, потому что там просто такой трафик зимой, там не пробиться. Но уже не только Красная Поляна, но и Домбай. Все уже забито.
Шерегеш там
всё,
и прочее.
Да. Мне кажется, уже сегодня все забито на Новый год.
Да, если вы, может быть, я не знаю, поедете в Мурманск сейчас, я знаю, где-то под Магнитогорском построили тоже какой-то шикарный парк. Там уже строят горнолыжные склоны. То есть мы будем исследовать скоро нашу страну, где у нас есть какие-то горнолыжные спуски. Можно на Камчатку, конечно.
Я знаю, пол Москвы летает в Алма-Ату сейчас покататься на лыжах.
Вот теперь вы будете летать скоро уже в Ташкент.
Вот наш слушатель говорит, что скоро можно будет по российскому паспорту летать в Ташкент, в Узбекистан, потому что договоренность будет.
А я не могу не подтвердить, Возможно, слушатель
друзья,
уже что-то знает.
У нас сегодня в гостях руководитель службы информации радиостанции «Говорит Москва» Анна Соловьева. Мы путешествуем по Узбекистану буквально сразу же после новостей. Наше путешествие продолжится. Поехали.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Обращаюсь к нашим слушателям. Господа, вот как говорят коллеги, в Москве сейчас какой-то напряженный трафик. Имейте в виду, уже 5-6 баллов, что будет к вечеру.
Перекрытие
да.
в центре.
Перекрытие в центре, поэтому планируйте свой путь, свою дорогу.
Вот прям даже, собственно, если мы смотрим прямо сейчас да, на карту,
да.
открываем карту, то мы видим, что Большой Каменный мост закрыт.
Вот, кто-то приехал, видно, да, вот.
Ходите пешком.
Да весь центр какой-то везде
я
все перекрыто.
Я бы предложила на метро передвигаться.
Я бы тоже, я бы села
вот
на метро.
Я вот сегодня прекрасно доехала.
Так
да.
комфортно.
Комфортно, прекрасно, прохладный вагон.
По поводу, да, эфира сегодняшнего, мы в Узбекистане.
Сейчас, в данный момент.
Наш гид
тут
по этой стране.
Я не гид, не надо, не
руководитель
надо,
службы безопасности, ой, информации радиостанции «Говорит Москва».
Я повысил.
Соловьева, да. Наш секьюрити.
Нет, руководитель службы безопасности, мне, кстати, даже больше нравится.
Бодигард наш.
Я готова, в принципе.
Аня, ну давай о вкусном. Расскажи нам про еду узбекскую.
Меняется ли что-то?
Вы же все знаете.
От города к городу, от региона к региону.
Во-первых, базар. Особенность этого базара, там не только можно купить продукты, но еще можно сесть, пообедать, позавтракать, поужинать. Верно?
Это такая особенность, которая сейчас есть на многих рынках.
Базаре не сядешь.
На рынке?
А, у нас...
На всех.
Да?
Конечно.
Ой, извините, я, видно, давно не был на рынке.
Ты на рынке не ходишь?
Ну, в депо, это не рынок же, там
Ой,
можно
Максим,
поесть.
Ой, Максим, какой же ты сноб всё-таки.
Ну, около моего дома нету рынков. Моего дома нету рынков.
Ну,
а
даже если
так...
ты приедешь на тот же ленинградский рынок, ты можешь там сесть и поесть плова, знаешь,
на
да?
Ленинский.
А ленинградский это где?
Забыла, как он называется, на Ленинском рынок.
Это не важно, я говорю про ленинградский. Ты туда приезжаешь, садишься и ешь плов.
Да.
Прям настоящий плов чайханский. Ты можешь поесть на нашем ленинградском рынке.
А, около меня тишинка есть.
Готовят его узбеки.
На Тульский рынок.
На то это Даниловский.
Да.
Да,
Даниловский. Тоже можно
перекусить. Около моего дома тишинка рядом рынок есть. Но он тут более или менее. Скажи мне про ташкентский рынок, расскажи нам.
Ну, слушайте, вы все знаете, ташкентский рынок, на самом деле, увидели. Это купол такой классический, построенный...
Юрта, как юрта.
Да нет, это такой же купол, как вот Даниловский рынок. Mm-hmm. Он по такому же принципу строился, это 70-е годы его построили. Потому что, разумеется, при землетрясении рынок там тоже был разрушен.
Mm-hmm.
Поэтому там восстанавливали все. В том числе и этот рынок. Этот рынок существует 2000 лет. Ну, то есть на этом месте торгуют.
Но это рынок. Не образ слова, это по-настоящему 2000 лет.
Он 2000 лет там существует, потому что Великий Шелковый путь, он проходил, да.
А есть нас все любят, да, поэтому...
И там рынок уже 2000 лет назад был, собственно, открыт, но он там так и есть. То есть это действительно историческое место. Вот именно прямо на этом месте в Ташкенте.
И там местные покупают еду, да? То есть это сейчас не туристическая какая-то...
Но смотрите, какая интересная история. Когда вы приходите на этот рынок, там цен нет. То есть вы не видите цен, да, там, нет, сколько это стоит, ты должен спросить у продавца, сколько это стоит. А продавцы не дураки, и они могут отличить туриста от местного.
Это несложно, да.
Это несложно, и поэтому, соответственно, для туристов цена выше. Я думаю, что где-то раз в два, может, и больше. Не удивляйтесь, но в любом случае для нас все эти цены, даже несмотря на то, что они выше в два раза, чем для местных, они тоже очень смешные.
Что покупать на этом рынке нужно?
Да что хотите, то и покупайте. Ну, там овощи, фрукты.
Ну, нет, ну, может быть, еще что-то интересное можно попробовать.
Ну, там есть вот эта вот их керамика местная, фарфор. Uh-huh. Все это есть. Все это очень дешево. Просто, ну, это просто копейки. Просто копейки. Покупайте, конечно. Я и просто... одежда даже есть.
Да-да. Это такой рынок, как а-ля советская барахолка. Чем-то напоминает. При этом с местами для еды. Я просто напомню свое... Вспомню свое воспоминание, извините, за тавтологию. В 2000-х, в нулевых, я был в Ташкенте и как раз был на этом рынке. И я когда туда подходишь, в него входишь, там запах. Там запах свежих всяких трав, овощей, фруктов, и вот это вот все перемешается, и еще и какой-то шашлык с пловом, и вот это вот там просто голову
сносит. Ну, смотри, Максим, там,
есть, хочется
вот, там именно под куполом, да?
Да.
Там как бы вот под куполом.
Внутри,
то, что под
да.
куполом,
когда ты попадаешь под купол, да?
Да, когда ты попадаешь под купол, на первом этаже у них там мясо, птица, яйца, молочка.
Продуктовые ряды.
Продуктовые ряды вот эти вот, прям в самом низу. Есть второй этаж. Когда ты поднимаешь на второй этаж, в этом здании. А, там с различные специи, орешки, сухофрукты, вот они все на этом втором этаже. Их так много, что ты, когда поднимаешь, ты не можешь даже...
Понять, куда
это
тебе
осознать,
идти,
да, да, потому что это все вот в этих вот орешках, горы такие орешков, бесконечность просто. И продавцы начинают на тебя тут же... Пришел турист, они тут же на тебя все...
Набрасывают
меня,
на тебя.
Да, у меня тут такие орешки. И у меня... Они на самом деле все одинаковые. То да. есть вы идете по этому второму этажу, все эти орешки одинаковые, вы можете купить у любого. Единственное, что я рекомендую, с ними торговаться жестко.
Mm-hmm.
Торгуйтесь, потому что ребята, они хитрые, они своего все равно не упустят. А если не хотят торговаться, вы идете к следующему продавцу. Просто
подожди,
легко.
Подожди, тебе
подожди,
говорят.
Да, ты идешь к следующему продавцу, потому что в целом там все одно и то же. Одно и
орехи
то же.
Вкусные?
Отличные орехи. Замечательные орехи. Прекрасные орешки, да.
А где плов, то, что вот можно
смотрите,
попробовать?
Смотрите, если вы первый раз на этом рынке, да. Мы там видели потерянных иностранцев, которые не могли там разобраться.
Итальянцев.
Да, может быть, это даже были итальянцы, не знаю.
Они искали ризотто.
Они искали, да, ризотто, вот это вот ризотто. А, там не очень легко найти вот эти вот именно...
Местные.
Обжорный ряд, это называется, я вспомнила. Это действительно так и называется у них на этом рынке, обжорный ряд. Когда вы туда приезжаете, к этому рынку, вы прямо у всех спрашиваете, обжорный ряд, и вам будет, будут показывать. Это, знаете, что-то напоминает, когда был Черкивский рынок в Москве, Черкизон, и когда там оказывался, это как город в городе, ты не мог вообще понять, да, можно ли это лабиринты. И здесь также ты не можешь найти эти обжорные ряды, потому что идешь, здесь помидоры, там помидоры, абрикосы, клубника, черешня, ну где же, или вот это барахло. И тебе показывают, нет, вот сюда налево поверни, ну, а направо поверни, да, направо. Ты идешь, и, наконец, мы увидели эти обжорные ряды.
Там есть вывеска обжорный ряд?
Нет, там нет такой вывески. Но все это называют обжорный ряд. А, там ты почувствуешь этот, ты услышишь там. Этот запах, этот аромат шашлыка бараньего. Просто стоит в воздухе этот дым, то есть вот все заволокло. И ты туда приходишь, и к тебе сразу, что вы хотите там съесть, да? Там прям такие ряды, вот как будто на рынке, да, ты идешь, а слева и справа ряды. И прямо вдоль этих рядов люди готовят тебе еду. Прям ты видишь, как ее готовят. Шашлык, люля, лагманы у них. У них еще вот это вот, вот эти вот, похожие на наши макароны по-флотски, я забыла, как они называются.
Да,
это... я... Есть и болоньезе.
Нет, нет.
А-ля Италия.
Да-да-да.
Сейчас я вспомню. Я тоже забыл.
А, еще интересный момент для всех. Плов в Узбекистане едят до 2, максимум до 3 часов дня. Плов – это не вечерняя еда. И, ну, по-хорошему вам его уже не подадут. Не по-хорошему, вам просто его не подадут.
Ну, потому что его готовят с утра, прям с самого.
Да, его готовят с самого утра, и, соответственно, его едят, потому что это довольно тяжелая, считается,
как
еда.
Как итальянская капучино пьют до 12,
да, это
и
довольно
все.
Тяжелая еда, его вечером его уже после трех не едят вообще. А, но шашлык едят в любое время суток.
С голоду не умрёшь.
С голоду не умрёшь. Что я еще заметила, когда мы были на этих обжорных рядах? Там едят местные как раз. Вот они идут есть туда, там очень вкусно. Это очень вкусно.
И цены потрясающие.
Вы там не отравитесь точно абсолютно. При том, что там все очень просто. То есть ты садишься за такой стол длинный, накрыта какая-то скатерть.
Клеенчатая.
Клеенчика какая-то, да, на столе.
Нарын это называется, эти макароны по-флотски.
Нарын, точно, да. Нарын. Это очень вкусно, они тоже это едят, но больше всего местные, вот что я заметила, там ели лагман свой.
Очень вкусный лагман, они сами лапшу тянут, крутят, это очень классно.
Да, они едят лагман, а туристы в основном едят шашлык. Естественно, мы взяли шашлык, потому что, ну как не взять шашлык бараний, когда
никак.
Одна шпажка, когда
в Узбекистане,
шпажка, да, в Узбекистане, когда шпажка стоит всего 128 рублей. И то, я думаю, что это цена для туристов, для местных наверняка...
Рублей 60-70.
Да, причем, когда мы первый раз туда приехали и сели, там женщина нас обслуживала, причем вас обслуживают. К вам подбегут.
То есть, да.
К вам подбегут, да. А, она к нам подходит, и мы говорим: дайте нам меню, пожалуйста. Она говорит: я меню, да? Это я меню, я живое меню. Вот. И ты ей просто говоришь, что тебе нужно, она говорит, сколько это стоит. 128 рублей, значит, мы взяли этот салатик хачачук, да, естественно.
Лук, помидоры и...
Морсик их местный взяли, который без сахара, прям такой натуральный, замечательный. А, естественно, поскольку шпажка шашлыка всего 128 рублей, мы, конечно, взяли их несколько. Ну, где мы еще поедим такой дешевый баранины, правда, да, как не в Узбекистане. Причем этот шашлык очень вкусный. А, знаете, как они его делают? Это кусочек баранины, мякоти, и кусочек жирка. Это, видимо, курдючный жир, наверное, да? Он зажарен вот на углях. Это вкусно так, что просто...
Как
это
шкварка необыкно... такая.
Да, это шкварочка такая. Это очень вкусно. Это очень вкусно.
А скажи мне, да. Марина, извини, пожалуйста, вот Марина задавала вопрос, это мы пропустили. А вот Ташкент, Самарканд, Бухара, другие города, отличается еда или везде все похожее?
Шашлык,
плов.
Смотрите, плов отличается...
Может быть, есть что-то городское? Именно конкретное. Вот говорят же ташкентские яблоки. Вот в Ташкенте были, я не знаю, как сейчас, раньше были ташкентские яблоки, они огромные с голову человека, апорт, вот
ты
как
знаешь,
в Алма-Ате.
Знаешь, что меня поразило в Ташкенте? Это
с головой ребенка.
У меня, знаете, что вот из головы ребенка клубника.
Да?
В Ташкенте. Она, я такой клубники не видела, правда. Она вот такая вот.
Вкусная.
Ты пробовала ее?
Нет, мы пробовали обычную, нет, но она тоже была. А вот такую мы там не... Но мы не можем столько съесть, правда, это нереально. Просто за одну поездку.
Жаль, меня не было.
Клубника была каких-то ненормальных размеров. Но я
она,
такой,
да,
никогда я... не видела.
А только клубника или, в принципе, там бывают еще какие-то ягоды, фрукты, которые нестандартных размеров, вот как яблоко, Максим говорит?
Я не знаю, смотри, мы же не в разгар, да, сезона. Мы были в самом начале мая, это у них еще не сезон. У них уже было много черешни, но это, как сами узбеки говорят, ну, так.
Не очень
это
хорошо.
Для них... Еще не черешня.
Вот
то, что в начале мая. И то, что сейчас вот у нас на рынках продается, это для них, имейте в виду, еще не черешня. Это не черешня, она идет чуть позже. Она прям вот эта черешня. А когда мы были 3 года назад там, это было попозже, это было в конце уже мая, и черешня была уже получше. И были очень вкусные абрикосы, и были очень вкусные помидоры. Вот помидоры, вот настоящие, это были настоящие узбекские помидоры. Я не знаю, что происходит с узбекскими помидорами, когда они попадают в Москву, но они какие-то другие у нас.
Они грустить начинают.
Они грустят, наверное, какие-то другие узбекские помидоры. Да, они, конечно... Да, они, конечно, с этой наклеечкой, с веселой, но они по вкусу другие, потому что там помидоры, это вот прям вот, ну, вот это вот помидоры. Это они, я не знаю, они настолько сочные, сладкие, вкусные. Ну, у нас все равно таких нет.
Я, кстати, хочу сказать еще такую особенность. Если вдруг вы поедете вот август, сентябрь, тоже очень жарко, но обязательно на базаре вот этом зеленом поешьте холодный, они подают холодный арбуз вместе с горячей лепешкой. Прям ты берешь лепешку, отламываешь и ешь этот арбуз. Это у них вот такая особенность. Кстати, вот правильно пишет Тришкин Путин кафтан, что в Самарканде плов другой, самаркандский плов.
Вот, я хотела об этом сказать. Мы да, смотрите, плов у них в каждом регионе свой. Угу. Это, ну, это известно, это, кстати, не только в Узбекистане.
Как
плов же не только в Узбекистане делают, а?
Как паэлья в Испании.
Да, там точно так же, от региона к региону он отличается. Мы ели плов, в Ташкенте мы только его не ели, и в Самарканде, и в Бухаре, и в Хиве мы ели плов. Больше всего лично мне понравился плов в Самарканде. Это вот этот вот классический плов, как у нас тоже называется, чайханский у нас, по-моему, называется плов. Вот он, по мне, самый вкусный.
Который с сухофруктами?
Да, вот он там все. Вот он какой-то вот... Мне больше всего нравится, он очень вкусный. В Хиве был свой плов, он тоже вкусный, но в Хиве, например, плов был, по-моему, с говядиной, с телятиной. Он был не с бараниной. Он другой. И в Бухаре сейчас тоже был плов, он был с бараниной, он тоже, он везде другой. То есть он какой-то вот другой.
Особенности свои, да.
Свои особенности.
Географические.
Да. Что еще? Они два вида морковки, да, туда добавляют, знаете, да, у них вот эта желтая морковь есть, специально для плова они делают желтая морковь и красная наша классическая морковка. Это разные сорта моркови, они, кстати, отличаются по вкусу. Если вы... У нас сейчас на рынках продают желтую морковь, она немножко другая. Причем, что мне понравилось вот на базаре в Ташкенте, там уже есть заготовки для плова продают. Уже порезанная вот эта морковка, желтая, красная.
Берешь, всё в казан.
Ты просто берешь, да, там прям вот реально уже заготовки для плова. Просто берешь и все. И все вот это вот делаешь.
Для ленивых хозяек.
Кстати, вы знаете, что такое?
Плов готовят мужчины, Марин. Это мужское блюдо.
И шашлык.
Не для хозяев, а не для хозяйка.
Кишмиш, что такое?
Виноград, сорт винограда.
Нет, это изюм называется, так, в Ташкенте. Вот, он говорит, ряды сухофруктов, Марин, ты бы там плавала, ныряла бы в них.
Я бы там везде ныряла, понимаешь? Я даже боюсь,
да.
Меня бы там как-то...
Да, вы знаете, мы там... Они еще дают пробовать это все, естественно, они дают пробовать. А изюм, мы там купили этот изюм. У нас нет такого изюма. Угу. До нас не доезжает почему-то. Я не знаю, может быть, видишь, открыть какую-то фирму, привозить сюда
нет,
все эти
знаешь,
сухофрукты.
Вот у нас слушатель написал,
я сухофрукты
что
из Армении заказываю.
Едет в холодильниках все, а после холодильника это все уже
возможно,
не то.
Да,
яблоки,
да,
помидоры,
без клубника. Без холодильника поди довези.
Без холодильника ты не довезешь. Но если только самолетом, а это дорого.
Нет, самолетом, конечно.
Конечно.
Замкнутые помидорочки какой-то будут по сколько-то. Знаете, в Азбуке Вкуса есть такие
рублей,
да, какие-то фрукты, овощи,
Аня, скажи,
которые
пожалуйста, отношение будет людей к туристам. Ты вначале сказала, что очень гостеприимно, но все-таки, может, какие-то нюансы там, может,
никаких.
Кто-то тебя не понял, где-то
никаких.
Не захотел. Все было прям идеально.
Никаких. Никаких нюансов нет. Ни разу, нигде. Вообще. Ну, просто идеально.
Все открытые,
все,
дружелюбные.
Все очень дружелюбные, да. Слушайте, ну, смотрите. Ну, как вам объяснить? Они заинтересованы, во-первых, в нас. Ну, как они? Что, они будут тебе хамить? Никто. А потом узбеки сами по себе такие, они так воспитаны. Они так воспитаны. Гость – это для них...
Уважаемый
человек. Да, уважаемый,
да, да, понимаете? Поэтому нет, узбеки не будут ни хамить никогда. Они вежливы настолько, что просто, ну, я даже не знаю.
А если вы еще и возрастной турист, то вам еще вдвойне будет уважение.
Да, там уважение прям, да.
Они взрослых людей очень уважают.
Давайте, может быть, я не знаю, стоит ли с темы еды переходить на достопримечательности?
Да, почему нет? Я еще хочу сказать...
Нет, или останемся на рынке?
Сказать еще следующее. Если так. Вам, ты чай в пиалах вам подавали? В пиалках?
Да, пиалки мы их даже там покупали.
Ну вот, это, если вам в ресторане подают чай в пиалке и наливают фарфор. Не целиком, а до середины...
Они правильно, они всегда
так говорят. Да, это, они говорят этим самым жестом именно о том, что вы дорогой гость. Это не потому, что они вам не долили что-то, а потому, что это такая
так
традиция. Так
никогда
принято.
Вам чай, это не принято. Вот это как мы привыкли, знаете, вот так еле несешь.
Да-да-да. До краев.
До краев, да.
С горочкой.
Там где-то, да, до половины наливают. Так принято.
А даже в музее цена для местных в два раза дешевле, пишет Лесь Стефалин.
Ходила ли там Анна в музее?
У нас примерно так же. Да. Да, мы ходили, конечно же, в музей. Вот сейчас в Ташкенте мы ходили, ходили мы в музей, вот бы вспомнить, как он называется, прикладного искусства, по-моему. Да.
Ну, там есть что-то похожее.
Прикладного искусства, да, он в довольно интересном здании находится. В принципе, рекомендую туда, на самом деле, сходить, вам понравится. Здание очень красивое. ковры различные, гобелены, там что-то
еще. Я
люблю
гобелены.
Да, да, да. Ну, вот это вот как раз...
Гобелены нас не отпускают.
Да, прикладное искусство узбекское. Ну, в целом, нам понравилось. Кстати, неплохой музей, стоит посетить.
Нужно ли брать какого-то экскурсовода, арендовать автомобиль?
Да, да, да.
Государственный музей прикладного искусства, значит, Узбекистан, он так и называется, находится в самом центре.
Да. Да, если вы приезжаете в Бухару, в Самарканд и в Хиву самостоятельно, обязательно берите индивидуальные экскурсии. Это я крайне рекомендую. В Самарканде 3 года назад мы брали гида с автомобилем и нас возили по городу. И это имеет смысл, учитывая, что там жарко, во-первых, и вы не сможете постоянно ходить. Ну, Самарканд не самый маленький у них город, как вы понимаете. И чтобы все посмотреть, там действительно нужен гид. И чем еще хорош был этот гид? Она все нам рассказывала, показывала достопримечательности и сразу повезла нас есть.
Она увидела
она
у вас
знала
потенциал.
Нас потенциал,
да,
нас возила, нас, мы поели как раз вот прям классический на настоящий плов хороший, пообедали мы. Ну и потом, соответственно, она продолжила экскурсию, привезла нас прям в отель, и она же нам дала контакты еще и других гидов в Бухаре и в Хиве. Все эти гиды были отличные, просто прекрасные ребята и девчонки, просто замечательные. Везде нужны гиды, потому что без гида, ну, это будет
неинтересно,
непознавательно, да, и как бы не очень полноценно. Что касается, если вы... Смотрите, сейчас много туда есть организованного туризма.
По путевкам типа. Типа, да?
В Узбекистан, да. Я видела, когда мы ехали на поезде из Бухары в Ташкент, целая группа была большая из города Рыбинск. Нашего, да, рыбинские туристы, их было очень много, правда. Они заняли весь вагон. Это явно была организованная группа. Наверное, может быть, это имеет смысл, если вы любите вот такими вот большими группами ходить. Просто я не люблю. Я не очень люблю. Если у вас какие-то есть чуть больше денег, действительно, сами приезжайте, берите индивидуальных гидов. Это будет, конечно, полноценнее и, может быть, интереснее.
Ну, и потом вот но некоторые приезжают, да, сами гуляют, но просто вы имейте в виду, что это одни из самых старейших строений в мире. Одному только рынку, если 2000 лет, то Бухара и Самарканд, а вообще мечети, как это школа у них,
медресе.
Я забыл. Медресе, да, это в исторических шикарных зданиях.
Древнейшая цивилизация.
Да. И...
Это абсолютно точно надо ехать. Это, ну,
а если арендовать?
Это обязательно к визиту.
А если арендовать автомобиль?
Не
самому?
Знаю ничего.
Не пробовали,
аренду.
Да?
Смотрите, зачем это нужно? Слушайте, еще интересный момент. Когда вы приезжаете в Узбекистан, знаете, что у вас сразу сшибает? Это количество белых «Шевроле». Вы нигде больше в своей жизни, ни в одной стране не увидите такого количества
такси,
белых «Шевроле». «Шевроле» вообще.
А, просто
автомобиль белый
машин.
«Шевроле». А знаете почему? Потому что
жарко.
Завод «Шевроле», знаете.
И плюс,
да?
Черных машин практически в таких,
да,
странах
они все
не
белые.
Бывает.
А еще можно в хамам сходить.
Смотрите, что касается выйти. Передвижения и аренды автомобиля. По поводу аренды автомобиля вообще ничего не могу сказать, потому что у нас даже потуг не было на это. Потом они водят, вы меня простите.
Это
так,
правда.
Там
непривычно
есть,
для нас.
Есть нюансы, да,
как вождение. Кто в Таиланде был, поймет.
Да, это примерно вот. У них такси настолько дешевое, что в этом просто нет смысла. Ты просто заказываешь такси, Яндекс.Такси, и к тебе приезжает, ну, скорее всего, это будет «Шевроле Кобальт». Это будет удивительно, если это приедет не «Шевроле Кобальт». Не знаю. Но это всегда,
да,
фактически приезжает «Шевроле Кобальт». К вам приедет белый, и белый, конечно же. Белый «Шевроле Кобальт». Вот это будет ваше основное средство передвижения.
Аня, пожалуйста, такой момент. Что насчет сотовой мобильной связи и интернета?
Что касается мобильной связи, интернет. Значит, у меня МТС, компания, она там не работает. Поэтому если у вас... Я не знаю, что касается других... Не могу сказать, как говорят, не могу сказать за всю Одессу, за всех других операторов, там Билайн, Мегафон, будут ли они работать. Но интернет от компании МТС в Узбекистане не работает. Я не знаю, по какой причине. Он там не работает. Поэтому вы можете...
Ты покупала сим-карту?
Да, мы покупали сим-карту. Вы можете купить там сим-карту, там есть Билайн в Узбекистане. Билайн в Узбекистане довольно быстро можно сделать. Зайти в офис и купить сим-карту. Есть еще возможность это все сделать в Москве. Есть eSIM, знаете, да? Вы можете это подключить. Вы можете это купить в Москве. Какие-то есть международные вот эти вот карточки. Вы можете уже подключить. и там пользоваться. Но я вам не рекомендую надеяться только на наших операторов. Вот это вот точно.
Вот Полсан спрашивает, расскажите, пожалуйста, а как они наличные носят с собой? Слышал, что объемы пачек большие, или уже деноминация провели?
Нет, никакой деноминации нет, они там все миллионеры. То есть если вы приезжаете в Узбекистан, вы автоматически становитесь миллионером. У них вот эти суммы большие. Носят, ну как, вот много вот такие вот пачки денег.
Большие кошельки они носят с собой, сумочки.
Может быть, не каждый день тебе нужно
пошопиться. Вот если говорить не только о рынке, да. А вот
нет, смотрите, торговый центр. Нет, торговый центр один, я видела только нормальный торговый центр, настоящий, это в Ташкенте сейчас построили, называется Ташкент Сити Молл. Это прям классический западного типа торговый центр. Новый, шикарный. Вся линейка Inditex там есть, конечно. Все вот эти вот магазины основные есть.
Ушедшие,
и, кстати,
да?
И наши магазины там есть. Многие наши марки там тоже есть. Вот он прям абсолютно, прям торговый центр. А что касается этих всех городов, да, Хива, ну это все только вот базары.
Ну Хиве, и народное
все,
да.
В Хиве, я помню, мы купили там чепаны себе.
Нужные
ну,
вещи.
Ну вот это да. Вот все, да.
Чепан — это халат такой.
Да.
Это мы ждали халат. Тебя сегодня, кстати, в нем, но что-то
Анна пошло. Жарковато немножко. Да.
Жарковато. Так, ну и на нас не остается почти времени. Вот говорят, что в 2012-м МТС ушел официально, поэтому они не работают. Ну и мигрант пишет, 2 года назад в Ташкенте был плов, там вечером точно не найдешь. Зашли в кафе, заказали шурпу, манты, 3 лепешки, салат, куриный шашлык, 2 графина мохито, очень вкусный, отдал за все это $17. И, допустим, в Лос-Анджелесе, в Узбекистане, кафе, просто плов и лепешка будет стоить 25.
Ну, не стоит с Лос-Анджелеса.
Анна Соловьева сегодня была у нас в гостях, руководитель службы информации радиостанции «Говорит Москва». Говорили мы об Узбекистане. Ань, спасибо большое.
Спасибо. Мы выезжаем.
Да, Марина Александрова.
Макс Челноков.
Если замерзли, езжайте, грейтесь. Оставайтесь с радио «Говорит Москва».